Вы слухаете «Радио Свобода». У нашем эфире новогодний зворот старшине Рады Белорусской Народной Республики Ивонки Сурвилы.
Дорогие мои суродичи белорусы, прошел еще один год, якими пережили с тревогой в сердцах, где на штодзённой погрозы незалежности нашей земли и неосносного життя нашего народу под ботом хворого диктатора. Дык пачну гэтае привітанне ад імя Рады БНР і ад мяне асабіста жаданням усім нам поспехаў у нашым змаганні за лепшую долю нашага народу. Нашай найбольш эфектыўнай зброяй у гэтым змаганні ёсць нашая культура і нашае добрае імя. Якраз гэта і ёсць тэмай майго привітання. А каб помагчы вам не траціць надзеі, перадаю вам разам з святочнымі пажаданнямі падарунак, які заставіў нам цудоўны беларускі паэт, і які я заўсёды уважала адным з найбольш яскравых твораў нашай літаратуры. Апокрыф Максіма Баданавіча. Пэўнае, што ён напоўніць ваше сэрца любоўю да ўсяго беларускага и жаданнем вернуть нашему народу то годное житё, на якое ён мае право, як и все вольные народы земли. Не буду читать вам интегрально усяго апокрифу, але хочу передать словы, якія меня чешуть уже шматликие десятигодці. Аутар апокрифу рассказывая, як Христос, вернувшись на землю, опынулся с двумя апостолами у Беларуси. И с захопленням побачил, як красуются на полях нашего краю васильки. И на вопрок апостола, что больше корисно было б, каб на месте васильков росло збожжа, бож, апрача красы, потребный спожиток в человеку, Христос отказал: «Нема красы без спожитку, бо сама краса и есть спожиток для души». И мовил Христос Петру: «Ты, шкадующий голодных людей, осудил песню, але самые голодные не осудили ее. Живая еще душа у народе этим». На слове господара, який сказал, что еще от малолетча краса васильков пришла ему до души и радуя сердце его, Христос отказал: «Добро быть колосом, але счастливый той, кому дадено быть васильком». И, кажучи так, почул он песню жней и промовил: «Слухайте, что кажут слови этой песни. Ее складали люди, якія ведают, что варты хлеб». Апошні радкі апокрыфу змушаюць, правда, задумацца у гэтым канцы 2023 году. Цитую: «И босые ноги Христа покидали на теплым мяким пыле дороги и сляды. Але гора вам, люди, бо уже давно затоптали вы их». Не могла их проушать. «Даруй нам, Боже, калі затоптали. Не усе вы пачулі цябе, не усе зразумелі». Дык віншую вас святамі, мае дарагія сябры. Жадаю шчасця, здароўя і плёну ў працы. А перадусім жадаю, каб наступны раз дакладна пачулі і зразумелі. Жадаю усім нам дачакацца незалежнай Беларусі, Беларусі, якая будзе нашай бацькаўчынай, а не акупаванай чужакамі, забранай тэрыторыяй, патрэбнай ім выключна, каб бараніць інтарэсы варожага нам рускага міру. Жадаю пабачыць любоў і павагу нашых людзей адных да другіх і салідарнасць між намі, бо ж мы адзін народ, сыны і дочкі тых самых продкаў, якія захавалі часто ў вельмі складаных умовах і перадалі нам гэты край. Жадаю, каб і мы маглі перадаць яго нашым дзецям і ўнукам, адроджаным і назаўсёды беларускім, незалежным і заможным. Абдымаю вас. Жыве Беларусь!
Прагучаў навагодні зварот старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Слухаеце Радыё Свабода. У эфіры актуальны каментар палітычнага аглядальніка Валера Карбалевіча.
5 нават не падзеяў, можа, а працэсаў, якія былі, можа, галоўнымі мінулым годам, годам, які зыходзіць. Першае – это размещение ядерной зброи на территории Беларуси. Российской ядерной зброи, хоть Лукашенко и претендует на то, как он мог ее выкористовывать в неких критичных ситуациях.
Он сегодня подписал указ о действиях наших по размещению ядерного оружия в Беларуси.
Другі момант і другі працэс – гэта вайна ва Украіне, якая ў пэўным сэнсе стала тупіковай, якая стала пазіцыйнай і якая аднавіла дыскусіі на Захадзе, што рабіць далей з гэтым геапалітычным канфліктам. Трэцяя падзея – гэта мяцеж прыватнай ваеннай арганізацыі «Вагнер» на чале з Прыгожыным. Удзел у гэтым мяцяжы Александра Лукашэнкі, які прэзентаваў сябе як выратавальнік Расіі ад грамадзянскай вайны і смуты. І потым з'яўленне на тэрыторыі Беларусі вось гэтых самых вагнараўцаў, з дапамогай якіх Лукашэнка спрабаваў гуляць у сваім канфлікце з Польшай, Літвой, то бок з заходнімі краінамі. Пашырэнне і паглыбленне палітычнага тэрору ўнутры краіны і, што вельмі важна, распаўсюды гэтага тэрору на палітычную эміграцыю. Улады спрабуюць дацягнуцца да палітычных эмігрантаў, прыдумляючы ўсё новыя і новыя механізмы, тут і завочныя суды, і магчымасць пазбаўлення грамадзянства, і канфіскацыя маёмасці, і вось гэты указ пра пашпарты, які пазбаўляе консульскія арганізацыі Беларусі за мяжой дапамагаць беларусам вырашэнні вось пытання з пашпартамі, калі яны закончыліся, ну і іншымі юрыдычнымі дакументамі. Нарэшце Еще один процесс, на який я звернув би увагу, який був вельми важным, гэта такі, ведаеце, концептуальны паварот у беларускай замежнай палітыцы на ўсход і поўдзень, ну, бок глабальнага поўдню. То бок, гэта працэс разрыву адносін з Захадам, гэта паглыбленне канфлікту з Захадам з дапамогай там мілітарызацыі і міграцыйнай атакі і рознай агрэсіўнай рыторыкі і спроба наладзіць, пашырыць, павялічыць кантакты з глабальным поўднем. Лукашэнка два разы гэтым годам ездзіў у Кітай, што ўпершыню за ўсю гісторыю кіравання яго. Лукашэнка два разы ездзіў у Афрыку, што зноў жа ўпершыню адбылося. І вось гэта такая спроба павернуцца на ўсход, гэта як бы пазбавіць Беларусь сваёй еўрапейскай ідэнтычнасці і спрабаваць навязаць краіне некую ідэнтычнасць іншую, не еўрапейскую. Што кожны год у Беларусі абвяшчаецца некім годам з пазітыўным, як бы, з пазітыўным ракурсам. Вось год міра і стварэння ў момант, калі Беларусь саўдзельнічае ў вайне Расіі супраць Украіны, калі ўнутры краіны фактычна ідзе халодная грамадзянская вайна, калі ўлады душаць, б'юць, катуюць, арыштоўваюць сваіх апанентаў, перапоўнены ўсе цюрмы і калоніі апанентамі рэжыму, працэс эміграцыі працягваўся. У такіх умовах гаварыць пра мір, стварэнне некае, ну, гэта як амаль што я не ведаю пра Оруэлу ці па Кафцы, ўсё трэба было разумець абсалютна наадварот. Таму кожны год і кожная назва году, яна абсалютна супярэчыць таму зместу з той палітыкі, якая рэальна адбываецца ў краіне. Гэтым годам беларускія войскі, як прагназавалі шмат хто, не ўдзельнічалі, як і раней, у вайне рэальна. А з беларускай тэрыторыі, беларуская тэрыторыя не выкарыстоўвалася Расіяй ні дзеля сухапутнага нападу на ўкраінскую тэрыторыю, ні дзеля абстрэлаў Украіны з беларускай тэрыторыі. Калі казаць пра тое, як спрабаваў сябе пазіцыянаваць Александр Лукашэнка, то ён з аднаго боку казаў: «Мы за мір, мы ў гэтай вайне не ўдзельнічаем». Мы прапануем Украіне капітуліраваць і згадзіцца на расійскія умовы і спыніць такім чынам вайну. А з іншага боку, ён таксама падкрэсліваў, што мы ў гэтай вайне падтрымліваем Расію. Прычым гэтая падтрымка была не толькі на рытарычным узроўні, гэта была, ну, вось размяшчэнне ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі. Гэта рэальная пагроза суседзям, гэта рэальная пагроза ўсім суседзям і заходнім краінам, чальцам НАТО і Украіне. Гэта мяцеж Прыгожына, мяцеж Вагнара, ёсць прыкмета пэўнага палітычнага крызісу, які здарыўся ў Расіі ўлетку гэтага года, пэўнага канфлікту у асяроддзі, скажам так, ваенных эліт, які наспяваў увесь год з пачатку года. Лукашэнка з самага пачатку ўмяшаўся ў гэты канфлікт у якасці пасярэдніка. Дакладней, я так разумею, што яго папрасілі. Дапамог ўрэгуляваць гэты канфлікт мірна, не даводзячы яго да больш сур'ёзнага вайсковага, ваеннага сутыкнення. І паспрабаваў выкарыстаць гэтую сітуацыю дзеля ўзмацнення сваіх пазіцый на расійскім палітычным полі ў асяроддзі расійскай эліты. Ягоны выступ, ягоныя каментары пасля гэтай падзеі гучалі як тое, што вот, ну вот мы разам з Пуціным, эту проблему вырашили, и теперь мы разом с Путиным будем далей удельничать во всем этом процессе. То бок он выступал, ну, амаль что як разом с Путиным керавником всех этих процессов вонковых и внутренних. Кремлю гэта не спадабалася, і нават на расійскіх тэлеканалах пачалі абвяргаць словы Лукашэнкі. І вось гэта ягоная ідэя пагуляць на расійскім палітычным полі, яна не ўдалася, і працягваць гэтыя спробы Лукашэнка не стаў. Боль за тое, як бы пабочным вынікам гэтага канфлікту стало з'яўленне вагнараўцаў на беларускай тэрыторыі. Нічога добрага для Беларусі гэта не прынесла. Не думаю, што гэта ўмацавала пазіцыі і самога Лукашэнкі ў асяроддзі эліты і ўзмацніла сілавыя структуры, бо гэтая арганізацыя Вагнара казалася небяспечнай. Як паказаў гэты мяцеж, небяспечнай для самого рэжыму пуцінскага. Ну, а калі гэта перамяшчаецца ў Беларусь, то зноў жа ўзнікнуць пагрозы для ўжо рэжыму Лукашэнкі. Лукашэнка гэта добра разумеў, таму асцярожна ставіўся да з'яўлення гэтых вагнараўцаў, хоць і паспрабаваў згуляць з дапамогай іх і напужаць суседзяў. Ну, напужаць трохі атрымалася, але далей ўсё закончылася тым, што фактычна абсалютная большасць вагнараўцаў з тэрыторыі Беларусі з'ехала. Засталося тут, цяжка сказаць, ці то гаворка ідзе пра дзясяткі, ці пра сотні, яны сталі часткай беларускага спецназу ўнутраных войскаў. Калі казаць пра дзейнасць апазіцыі, пра дзейнасць каманды Святланы Ціхановскай, аб'яднанага пераходнага кабінета, каардынацыйнай рады, то тут іх дзейнасць развівалася, скажам так, у не вельмі спрыяльных вонкавых умовах. Тут і палітычны тэрор, тут і спробы, як я ўжо казаў, рэпрэсіі і адноснай эміграцыі, тут і пэўныя канфлікты унутры апазіцыйнага лагеру, якія працягваліся. Але тут бы я заўважыў такія дзве тэндэнцыі. Першая – пашырэнне і ўзмацненне вонкава-палітычнай дзейнасці каманды Святланы Ціхановскай. Ствараецца некая такая інстытуцыянальная база, такі грунт, стварэнне некіх пастаянна дзейнічаючых структур, з дапамогай якіх каманда Ціхановскай падтрымлівае і трымае беларускі парадак дня ў адносінах з заходнімі і арганізацыямі, і ўрадамі. Гэта тычыцца і еўрапейскага звязу, гэта тычыцца і Рады Еўропы, гэта тычыцца і стратэгічнага дыялогу са Злучанымі Штатамі. Вось стварэнне такіх пастаянна дзейнічаючых структур – гэта важны вынік гэтага году. Што тычыцца ўплыву на ўнутраную палітыку, то тут пахваліцца асабліва няма чым. Пэўная адбываецца аўтаномія працэсаў, якія адбываюцца тут у асяроддзі палітычнай эміграцыі і ў самой Беларусі. І гэта праблема. Гэта праблема для дэмакратычнага руху. І вось пытанне пра удзел ці не удзел у той выбарчай кампаніі, якая зараз разгортваецца ў Беларусі, мне падаецца такім вельмі паказальным чыннікам, паказальнай прыкметай, што вось тут у эміграцыі свае выбары ў каардынацыйную раду, у самой Беларусі, у самой краіне свая кампанія пад назвай выбары, і гэтыя працэсы як бы не перакрыжоўваюцца. Працэс збліжэння Беларусі і Расіі працягваўся, і гэта азначае ўзмацненне ўплыву Расіі на Беларусь, гэта азначае звужэнне беларускага суверэнітэту. узмацнення вось гэтай залежнасці ад Расіі, і гэта фактычна адбывалася па ўсіх кірунках. Вонкавая палітыка, ваенна-палітычныя працэсы, вось ядзерная зброя, пра што гаварылася. Эканамічны плане вельмі моцнае павелічэнне ролі Расіі ў гандлі, фактычна 2/3 гандлю замежнага Беларусі зараз на Расію прыпадае. Энергетычнай сферы цяпер Беларусь залежыць ад льготаў не толькі на нафту і газ, но і на паліва для атамнай электрастанцыі. Фінансавай сферы Беларусь моцна залежыць ад расійскіх крэдытаў, прычым, што вельмі важна, Беларусь іх фактычна не вяртае, а адбываецца рэструктурызацыя гэтай запазычанасці. У ідэалагічным сэнсе ідэалогія рускага свету, рускага міра ўсё больш уплывае на беларускую інфармацыйную прастору афіцыйную, на дзяржаўныя медыі. Ідзе працэс прыдушэння, пры знішчэння ўсіх чыннікаў, якія б сведчылі пра беларускую нацыянальную ідэнтычнасць. Вось гэтым я хачу звярнуць увагу вельмі важны момант, вось які ідзе па ўсіх кірунках і ў гістарычнай навуцы, дзе постаць Кастуця Каліноўскага знішчаецца. Вось, а наадварот, там наратывы некія расійскія ўзмацняюцца, там помнікі ставяцца расійскім гістарычным дзеячам, а не беларускім. Ну і вось гэты працэс вельмі небяспечны, таму што ён пранікае ў сістэму адукацыі, ў сістэму мас-культуры. І гэта для беларускага суверэнітэту, для беларускай ідэнтычнасці вельмі дрэнна. Ну, але я так разумею, што Лукашэнкі не мае іншага выйсця ў сённяшняй сітуацыі, як паслядоўна ісці па гэтаму шляху. Працэс палітычных рэпрэсій ці палітычнага тэрору, які пачаўся ў 20-м годзе, ён ідзе па ўзрастаючай. У 21-м годзе, у 22-м годзе гэты працэс узмацняўся, пашыраўся, паглыбляўся, і гэта тэндэнцыя працягнулася і ў 2023-м годзе. Яна ахоплівала ўсё новыя рэгіёны, новыя прадпрыемствы, новых людзей. Тых людзей, якія ўжо закончылі тэрмін зняволення і выходзілі на свабоду, фактычна вымушаюць з'язджаць з Беларусі, эміграваць, бо пагражаюць знов іх пасадзіць. Ну і, як я ўжо казаў, пачалі спрабаваць дачапіцца, дацягнуцца да палітычных эмігрантаў. Затрымлівалі людзей, якія вярталіся ў Беларусь па нейкіх прычынах, якія нават не думалі, што іх арыштуюць, бо здавалася, што ніякіх пастаў для гэтага не было, але паставы знаходзіліся. То бок гэта машына тэрору працуе ўже на аўтамаце, і яна пачала, скажам так, ахопліваць і прадстаўнікоў номенклатуры, якія з'яўляюцца абсалютна лаяльнымі Лукашэнку пад грыфам барацьбы з карупцыяй. Да? Ну, вось былы міністр сельскай гаспадаркі Брыль арыштаваны быў. Ну, вось ёсць інфармацыя, што арыштаваны дырэктар Белазу, наколькі яна адпавідае рэчаіснасці, невядома. Пішуць пра тое, што здарманні сярод чыноўнікаў высокіх у Жодзіна адбываецца і так далей. То бок, трошкі раней Лукашэнка не дазваляў сабе такога, бо ягоная палітычнае знаходжанне, палітычны лёс шмат залежаў ад падтрымкі номенклатуры. Цяпер ён умацаваўся, і ён цяпер гатовы пачаць рэпрэсіі і супраць кіроўных кадраў, кіроўнай эліты. Што мне падаецца, зноў жа, вельмі лагічна, бо машына тэрору, яна працуе ўжо на аўтамаце, і яна пачынае ахопліваць усё новыя слаі насельніцтва. Калі спрабаваць аналізаваць гэты працэс з некага такога больш паліталагічнага, навуковага гледзяча, што гэта ўжо каталітарызм ці яшчэ аўтарытарызм, я б сказаў, што ідзе эвалюцыя, ідзе працэс перахода аўтарытарызму ў таталітарызм, і ён набывае ўсё новыя формы. Фактычна, іншадумства ў Беларусі як такое забаронена. Людзей, якія прэтэндуюць на іншадумства, іх жорстка рэпрэсуюць. Ну і вось гэта вельмі такі выразны прызнак таго, што краіна скатываецца ў таталітарны рэжым, ў таталітарную сістэму. І я прагназую, што наступным годам гэты працэс будзе працягвацца. Наступным 2024 годам асноўныя чыннікі, якія будуць уплываць на унутраную палітыку і вонкавую палітыку, і ўвогуле сацыяльныя, грамадскія, эканамічныя працэсы, гэта вонкавыя чыннікі. Гэта важна падкрэсліць. І калі казаць зусім канкрэтна, то ад таго, як будзе адбывацца ход вайны ва ўкраіне, рашаючым чынам залежыць усе працэсы і ў Беларусі, і вакол Беларусі. І тут мы маем некалькі сцэнароў. Адзін сцэнар, калі ўсё завісае і знаходзіцца вось та сітуацыя раўнавагі, якая цяпер. Другі сцэнар, калі перамагае Украіна і Захад. Трэці сцэнар, калі перамагае Расія. Гэта розныя сцэнары, і яны будуць мець вельмі розны ўплыў на ўнутраныя працэсы і вонкавыя працэсы вакол Беларусі. А вось прагназаваць дакладна, як гэта вайна будзе ісці, вельмі цяжка. Я не бачу некіх сур'ёзных перамен ва ўнутранай палітыцы. Не думаю, што выбарчая кампанія, адзіны дзень галасавання 25 лютага будзе некім значным крокам у развіцці ўнутрыпалітычнай сітуацыі, бо адразу за гэтай кампаніяй парламенцкіх і мясцовых выбараў краіна паўстане перад новым выбарчым этапам, будзе рыхтавацца да прэзідэнцкіх выбараў 25 года. Таму вось гэты выбарчы марафон не закончыцца, ад адных так званых выбараў краіна пераходзіць да другіх так званых выбараў, што не можа весці да зменшэння рэпрэсіўнасці рэжыму, бо для ўладаў выбары гэта некая такое вельмі страшная рэч, хаця здавалася, сёння ўжо баяцца няма чаго. Тым не менш, перадвыбарчыя рэпрэсіі, гэта яшчэ адзін важны чыннік з гэтага палітычнага тэрору. Далей, я думаю, што ўсе тыя працэсы і тэндэнцыі, якія развіваліся гэтым годам, будуць проста працягнуты наступным годам, калі не здарыцца некіх радыкальных перамен у вонкавых чынніках, калі не прыляціць некі чорны лебедзь і не разбурыць усе тыя трэнды і тэндэнцыі, якія запашваліся мінулым часам. Таму будзем сачыць.
Подкасты «Радио Свобода».
У сакавіку наступнага года павінны адбыцца выбары ў каарнацыйную раду. Гэта будзе ўжо яе трэці склад. Абяруць 120 чалавек, з якіх 8 знаходзіцца за кратамі. Раду абяруць на 2 гады і зрабіць гэта можа кожны беларус. І нашае пытанне сёння адно з пытанняў навошта. Пра гэта я буду гаварыць сёння сваімі госцямі, а мяне завуць Дмітрый Гурневіч. І мае сённяшнія госці Ганна Краўчынка, кіраўніца моладзевай фракцыі Каарнацыйнай рады і кіраўніца праекту Двіжбот. Привітання, Ганна.
Добрий день.
А так само доктор політичних наук, керівник Центру політичного аналізу і прогнозу, один з керівників руху «Вольна Білорусь» Павел Усов. Привітання, Павел.
Вітаю.
Давайте спочатку поговоримо про головне. На сайті Карнасейної Ради говориться про те, що вона з'являється одним представничим органом білоруського громадства, насварається з ініціативи Світлани Тихановської, з мети організації процесу переходу, якби переодолення політичного кризису, а так само для оборони суверенітету і незалежності Республіки Білорусь. Я спочатку хотів би запитатися, поки у лютим минає є термін повномоцтвов, як ви самі оцінюєте ось виконання цих задач другим складом Координаційної ради? Ганна.
Ну, я думаю, представительство точно было обеспечено лучше, чем было. По независимости, к сожалению, у нас не так много ресурсов, чтобы ее отстаивать. И за этот год внешняя среда была гораздо агрессивнее, чем наши действия. Поэтому в этом треке точно мы видим скорее регресс, чем прогресс. Вот. Но что касается представительства, точно оно было увеличено с новым складом. Гораздо больше людей, во-первых, пришло новых, во-вторых, они представляли разные совершенно группы, и у меня есть большие надежды на то, что следующий склад КС будет представлять еще большее количество активных белорусов.
Павел, вы ведомый критик Координационной Рады, а что вы позитивное бачите в ее деятельности?
Ну, и не только критик Координационной Рады.
Это правда.
Ну, насамрэч, сама ідея координаційної ради, функціонування гэтых інститутаў ва умовах рэпрэсіяў і тэрору ў Беларусі і ва умовах раскладу дзяржаўных інстытутаў ў Беларусі пасля 2020 году мела поўніць вельмі важныя функцыі. І гэта і прадстаўніцтва, гэта і стварэнне альтэрнатыўных протадзяржаўных інстытутаў, гэта мабілізацыя і кансалідацыя ресурсов, перш за все, людских и створение фактично параллельной системы, параллельной державы, якая могла б подрывать основы режима и фактично дестабилизовать его как звонку, так и изнутри. Ну, на жаль, с этими функциями ни координационная рада, ни кабинет, ни офис, они не справились по одной простой причине, что формирование этих институтов, как альтернативных политических институтов, началось вельми поздно и фактично с вельми таким жорстким супротивом офиса Тихановской. Как мы ведаем, процесс консолидации и структурования этих институтов начался только после российской агрессии и навод не только, а полгоды после того, как Россия атаковала Украину, когда треба было изменять целиком стратегию деятельности оппозиционных структур. И это спазнение привело до вельми великих негативных процессов, прежде всего, недовера до этих структур уже с боку белорусов внутри страны и за межой. Это внутренняя конфронтация, якая до этого момента уже стала вельми сутностной и вельми видовочной. Ну и, по сутности, отток людей, которые могли стать основой этих институтов. Мы бачим, что, например, так званий об'єднаний кабінет не в стані сформувати свою власну структуру, набрати необхідних людей, кваліфікований персонал, коли ця структура припомінала нічим урад. Ну і таким чином ми бачимо доволі серйозний кризис. Позитивна зараз роля, скажімо, координаційної ради полягає на тим, що вона становиться рупором якраз таки той критики, яка обмежовується і якою часом не чують ні офіс, ні кабінет. І ось гэтий плюралізм політичний і функція політичного плюралізму – гэта основна роля на сьогоднішній день координаційної ради. Більше ніяких функцій, на жаль, на серйозним чином виконувати просто не встані.
Ганна, у вас ось ніяка репліка?
Нет, я абсолютно на самом деле согласна с этим анализом. Нет, я не могу тут не возразить, я могу только дополнить, какие еще возникают вызовы перед Конституционным Советом, с чем он справился и с чем не справится точно, и какие ожидания для него завышены. Тут я с Павлом согласна полностью.
Так, вельми часто Координационная Рада как бы дає нагоды про себе говорить у вынику неких скандалов. Один из них, ну, их некоторые называют это скандал, хотя, напомню, это мини-скандал, отбылся вчера, коли частка, зайца 8 сябров Координационной Рады опубликовали петицию, збирают подписи, там было несколько десятков, правда, покуль, что людей, которые подтримали с потребованием распустить Координационную Раду, покульки вот там коррупция, заклики некоторых сябров Координационной Рады послабить або отмовиться в угле от санкций супроти режиму Беларуси. Ганна, спочатку скажите про конкретно гэты кейс, як цяпер кажуць, про гэтую справу, і чаму так шмат сапраўды канфлікту вакол Координационной Рады?
Я думаю, конфликтов много, потому что там больше не 100 человек. Это основная, как бы, основная причина, потому что люди склонны ссориться, если они не могут договориться. По поводу конфликта, мне кажется, у вас очень штучный, и я не знаю, почему подхватили СМИ, возможно, потому что ничего другого не происходит, и это тоже как бы отметка нашего времени и нашей политической ситуации. Я для себя выбрала такую позицию, что на те конфликты и те процессы, которые идут в Координационном Совете, которые для меня никак не совпадают с моими целями, они никак мне не помогают ни в работе, ни в достижении целей, которые декларирует сам Координационный Совет, я в них просто не принимаю участие, на них внимания не обращаю, потому что внутренняя это вся работа, я не думаю, что она кому-то очень слишком интересна, это все похоже на какую-то кухню, где все вспоминают, какой сосед что не так сказал, какую он воблу съел, сорвав у другого соседа, то есть мне это не очень интересно, и я просто стараюсь не вникать, потому что мне почему на самом деле, жаль очень, но это тоже, опять-таки, факт мира, да, факт существования СМИ, что мы очень мало обсуждаем, например, проблемы политзаключенных, мало активистов приходит там в СМИ рассказывать про и про проблемы, про свои достижения и так далее, но мы очень много обтираем систему выборов КС по каким-то мелочам, мы до сих пор удивляемся гендерным квотам, например, да. Мы тратим эфирное условное время на обсуждение не очень важных вещей, как мне кажется, и это сбивает фокус от действительно важных. К сожалению, данная фракция, которая выпустила это заявление, делала так несколько раз, и мне очень жаль, что не тратят на это время, потому что делегаты КС активно включаются, потому что им обидно, что в публичном пространстве так они говорят. Как бы они, это люди, которые понимают, что такое честь, хотели бы ее отстоять. И вот начинается крутиться воронка, в которую попадают все, тратится время и уходит фокус действительно важных вещей.
Ну, вот Павел, до речи, присвятил целый допис в своем телеграм-канале этому, ну, конфликту, не конфликту, этой петиции, которую подтримала ближе сейчас, там 50 человек было, сдается. Павел назвал это войной структур. Так можно оценить то, что называется у Координационной Рады, то, что створено кулуарно и на основе корпоративных интересов не может функционировать демократично, написал Павел Усов. Павел, хутка отбудутся выборы у Координационной Рады. Это будет соковик, початок, или не помыляюсь. Тих это, на вашу думку, нечто изменить?
Давайте будем щирыми. Никаких выборов не будет, бо не можно казать про выборы, коли в этом процессе не удельничает принамсі 1 миллион белорусских громадян. Я не уверен в том, что і Координаційна Рада, і ті структури, які уваходять у працовну групу, здолюють створити такі механізми, де буде хоча б мінімальне представництво білорусів у процесі голосування. Гэта немагчыма фізычна зрабіць, і у гэтым накірунку мала што робіцца. Фактычна нічога не робіцца, про тое, што сказала Ганна, вядуцца нейкія кулуарныя спрэчкі, спроба стварыць такі механізм, тут вельмі важна. Зараз ось гэтая вайна структур, яна адбываецца за тое, каб стварыць такі механізм, які не тое, што будзе прадстаўляць інтарэсы ці забяспечыць інтарэсы галасавання беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой, я не кажу пра беларусаў, якія знаходзяцца ўнутры краіны, гэта будзе вельмі цяжка зрабіць. А проба стварыць такі механізм, які забяспечыць карпаратыўныя інтарэсы ўнутры Координаційнай Рады. І гэта выклікае хвалю і крытыкі, і скандалаў, бо будзе відавочна, што кожны там офіс і ОПК цягне гэта адзіяла механізмаў на сябе. Прадстаўнікі чальцы Координаційнай Рады, якія стаяць у ўмоўнай апазіцыі да гэтых структур, будуць намагацца рэалізаваць уласныя механізмы і забяспечыць сваё прадстаўніцтва. Ну і такім чынам збольшага беларусы застануцца па-за бортам вось гэтага працэса, бо Вы ж разумеете, что голосование, оно ж и процесс якби выборов, включая не только ось этот день, когда будет сформирована координационная рада. Это, ну, на самом деле, целая процедура, целая демократичная атмосфера, то бок спречки, представление своих умовных программ, ці, некого бачення того,
як... Павел, усе это, пробачте, я вас переб'ю, усе это нібито предбачено, як раз таки, предбачено навіть існування цілої виборчої комісії.
Три місяці, ну, концепції поки що не бачено. Ця концепція більш того не представлена навіть на критику експертам, яка повинна бути ще вонкова оцінка тому, що представляється працовной группы. Я не ведаю, коли это з'явится.
Ганна, скажите, пожалуйста, а вас обнадеивают подготовку вот до этих выборов в Координационную Раду? Бо Павел скептично это ставится. Но, саправды, была уже анонсована и Центральная выборчая комиссия, платформа, где можно будет голосовать. Больше за то, как это могут по идее организаторов этих выборов робить и белорусы внутри Беларуси, что вельми важно. Прост телефон, хотя великие сумневы, эти люди захочут неким чином, могут ли что-то робить прост телефон, бо номеры Беларуси сейчас зарегистрованы. Как вы оцениваете эту подготовку до выборов и сами выборы?
Ну, я согласна с тем, что считать прям настоящими выборами процесс, в котором у тебя как бы участвуют люди онлайн, при этом люди, которые находятся в Беларуси, чтобы проголосовать, должны рискнуть и попытаться не сесть за свой риск, а люди за границей как бы должны решать, как будет развиваться вообще демократическое движение. Это выглядит странно, потому что, это, ну, чтобы понимать, насколько это странно, то же самое, что если бы уехавшие из Украины люди сами с собой голосовали, продолжать ли Украине войну, либо не продолжать. Да? Ну, мы понимаем, что это будет немножко странно. Это, я согласна, это вызов, который мы не закрываем, но для чего нужны вот так называемые, можно же говорить, там, выборы и сам процесс выборности для меня, для того, чтобы увеличить представительство людей в КС, представителей, добавить, представителей разных групп. Это очень важно. Почему? Потому что, который создавался год назад, состав КС, там не хватило конкуренции. То есть количество поданных заявок, по-моему, равнялось количеству как бы мест практически полностью. Тогда не подали заявки партии и так далее. И это, конечно же, влияет. Например, у нас практически не представлен бизнес. Это тоже очень сильно влияет на ту дискуссию, которая происходит в КС и на те позиции, которые вырабатываются. С чем я, например, не согласна с Павлом, что там не давали на оценку экспертам, наоборот. Очень был долгий процесс, в том числе были организованы слушания, где как раз-таки эксперты заслушивались. Но в чем тут момент? Что это не президентский выбор, который мы понимаем, как голосовать. Это выборы 118 человек. То есть сама по себе организация вот, выборов 118 человек, это очень сложно, потому что в идеале, там, как говорят про прямые выборы, тебе нужно, чтобы человек поставил 118 крестиков. Но это, мы понимаем, что это абсолютно нереально. Это путает человека. И поэтому как бы, ты должен придумать вот в этой ненормальной ситуации такое же подходящее решение. И простых вариантов здесь не будет. Мало какая есть избирательная система, когда избирается в парламент, простая. У нас еще нет территориального деления, которым можно было бы воспользоваться, чтобы количество делегатов было меньше, и человек выбирал не и, там, из 200-300
списки будут, это список для голосования. То есть не треба...
Да, поэтому списки были введены. Да, для этого были введены списки. Потому что так хотя бы ты видишь перед собой то количество информации, которое ты можешь охватить и сделать как бы свой выбор. Вот. И это очень сложная задача на самом деле. Поэтому она так очень долго решалась, поэтому так долго дискутировала, что там должно быть, что не должно быть. Например, то, что как бы хотела наша фракция, не было достигнуто, нас не услышали, пришлось идти на компромиссный вариант. Но мне не нравится тоже эта идея, когда я слышу от кого-то, что как должен развиваться КС, должен решать не КС. Вот это уже называется, как бы, тогда зачем он нужен, если другие политические силы, которые существуют на поле, будут решать, каким он будет по итогу. То есть это очень, например, ОПК должен брать, решать, как формируется КС, когда потом КС берет и утверждает ОПК. У нас как-то что-то не сошлось.
Менавито,
вы себя хотели... Где-то нас обманули.
И это пытание вам так само ободом, так тогда и в уголе тебе потребна эта структура, этот орган, коли навод вы, Ганна, критикуете сегодня по сутности Координационной Рады, хотя вы там у удельничаете. Давайте от Павла почнем.
Справа в том, что КС створался, коли вы памятаете, в 2020 году, коли фактично Тихановская дистанцировалась от удела у политичном ці впливу на політичний кризис.
Павел, пробачте, давайте поправимо. Якраз таки тоді Тихановська дистанціювалася у тим сенсі, що її тоді ці там вивозили, ці на сама виїжджала, і гета літерально кілька тижнів, коли була кризисна ситуація, і психічний стан її так само був не найліпше.
Справа в тому, що вона ввогулі жадала цілком одійти від політичного уділу, і таким чином переразміркувала своє повномоцтво на координаційну раду, яка ну, в той момент засяроджувалася якраз таки і знаходилася внутрі Білорусі і могла впливати на ніякі політичні процеси. Ну, і фактично гетая функція представництва, вона засталася і фактично координаційна рада признана шмат якими структурами як легітимне представництво білоруського громадства за межою гэтай Злучені Штати Америки і Європейський зв'язок. Ну і зараз іде боротьба за гэту легітимізацію, легітимність. Безумовно, ні офіс, ні креатура офіса АПК не жадає мати конкурента у постаті координаційної ради, яка у перспективі може стати більш впливовою навіть, чим Тихановська, бо умовний мандат Тихановської умовний. Скончується 25-м годом, а протягнути цей мандат можливості ніякої немає. І фактично координаційна рада, яка буде обрана, переобрана, навіть під час квазі-голосування буде мати більш формальних, легальних повномоцтв і представництва з боку білорусів, коли ввогулі не відбудеться кризис довіри до усіх інститутів. Ну і таким чином те, про що казала Ганна, ведеться зараз боротьба за усталювання контроля і маніпуляції координаційної ради і фактично підпорядкування цілком гэтага інституту офісу Тихановської. Боротьба за гэта буде вельмі жорсткай, буде вельмі шмат маніпуляцій, вельмі шмат фальсифікацій буде з тим, каб представники так званого лагеру офісу Тихановської отримали більшість і, по сутності, нейтралізували яку завгодно позицію у чиненні до себе, бо буде поширатися боротьба за ресурси, за довір. І таким чином, коли, скажімо, ось тая частка білоруської демократичної супольності, яка намагається заховати плюралізм і хоча б дистанціювання і ніяким чином незалежність цього інституту проіграє, то фактично кризис, який прийде на зміну у наступному році пограбе під собою усі демократичні інститути.
Ганна, чи ви за тим згодні? Чи справді, можливо, нікою третьою треба скликати або установу, або орган? Павел пропонує собі білоруський сход в углі 200 тисяч делегатів. Інша частка не згодна з Лукашенком, як Валера Цапкала, Балкунець, інші там структури в углі в Берліні проводили свої форуми і так само хочуть уже 2 роки організовувати ніякі лічбові вибори.
Я согласна с Павлом, только не согласна с тем, что есть какая-то вот, значит, группа, которая удерживает там власть, выходит прям сознательно в оппозицию. Я, на самом деле, такого не вижу. Значит, не значит, что этого нет, но в этом аналитик, наверное, Павел и не я. Для чего нужен Координационный совет? Мне больше понравился этот вопрос, я хотела на него ответить, потому что, безусловно, критиковать как бы орган, это значит признавать его бездействие. Это значит, что мы понимаем его проблемы, и мы смотрим, есть ли у него тенденция к развитию. Я вижу, что УКС за этот год огромный прорыв, условно, для него же, и увеличение этого представительства. Да, это вот точно то, что получилось. Для чего нужен КС? У него есть, во-первых, очень важная вещь, что он состоит из процедур, и это помогает уравновешивать позиции разных людей. То есть сейчас, например, я не знаю, как вырабатывается позиция офиса Светланы Тихановской. Для меня это непрозрачно, я вижу только итог, да, и из-за этого не происходит по политизации общества, потому что общество видит уже как бы спущенную сверху речь. Нет этого политического процесса, нет политической дискуссии, в котором спорят разные точки зрения, и это же важно. Научить людей находить свою точку зрения, размышлять, видеть аргументы, а не просто видеть одну из сторон, которая доминирует на всем как бы инфопространстве, и на этом как бы все. И как мы потом собираемся строить какую-то демократию, если у нас люди не привыкли сами думать и сами разбираться, сами доверять политикам, либо не доверять и мыслить обществом, не только собой. Вот поэтому как бы КС, публичная площадка, очень важен в этом плане. И он в том числе важен для того, чтобы видеть, как люди договариваются и вырабатывают общую позицию. Потому что вот, я не знаю, вчера вы видели этот другого блогера Александра Балганова, рассуждение его реакция на как будто бы слитые доклады за 2006 год при подготовке к выборам, да, и там один и тот же нарратив про то, что все ходят и пытаются принести свою позицию, так ходят несколько человек, и при этом западным партнерам очень сложно строить какую-то стратегию устойчивую, потому что они понимают, что вот эти люди не умеют договориться даже между собой. То есть к ним приходят несколько разных мнений, в итоге они не делают ничего, их позиция достаточно слабая, и в итоге они фрагментизируются гораздо быстрее. Вот КС как раз-таки создан для того, чтобы, когда у тебя есть правила голосования, у тебя есть право голоса, твоя позиция была услышана, твою позицию другие дали обратную реакцию и потом проголосовали. Чтобы когда ты выходишь в СМИ, это не звучало как факт. Чтобы здесь было это рассуждение. И как я вижу, что КС там очень сильно продвинулся, потому что вот возникают такие петиции, в которых все люди очень активно не согласны, они готовы там врать про то, что ты, не знаю, как эту коррупцию проводишь, что ты еще, для того, чтобы привлечь внимание, что не настолько с ними согласна. Это же хорошо. Вот мне очень важно, чтобы когда происходит какой-то политический процесс, я понимала, кто его участник, я понимала, кто ставит позиции, они друг с другом поговорили, высказали аргументы и сделали процесс прозрачный, чтобы западникам условно навстречу идет человек, и ты понимаешь, с какой он идет позиции. А не когда это происходит так, что мы провели встречу, вот фотографии, мы сказали это. У меня, я не помню, когда меня спросили, чтобы Беларусь выходила из состава СНГ и ЕС. Я не помню этого вопроса, не помню это в предвыборной кампании и так далее. И все это ведет к тому, что вырабатываются решения, которые не поддерживают люди, которые сейчас приверженцы там, демократических взглядов. Совершаются такие ошибки, люди просто откалываются и перестают следить за процессом. Деполитизированное общество – самая приятная среда для диктатуры. И зачем нам на это работать?
Павел, а еще так само питание. Тут незручная ситуация. Шмат гучить слово про офис Тихановской або про АПК, а нікого працовнікова нема, тому я себе дозволю огучить их позицию або принамсі наближенную. А что заминає іншим суб'єктам демократичних силов дійничать? Навод про наявності офісу Тихановської чи об'єднаного переходного кабінету, ну, вони існують самі собі, навод Координаційна Рада. А інші, хто не згодний, можуть робити щось ефективно своє і просто не звертати увагу на це. Чи все ж таки?
Ну, думаю, що ті організації, які не виходять ні у КС, ні у інші структури, вони займаються своїми справами. Можливо, це не так популяризована і не так розповсюджена про сродки масової інформації, бо не ставиться мета, каб гэта гучала і здымки про то, що було зроблено, висели на кожному слупе. Ну, наприклад, той же Пол Каліновського зробив конференцію, і фактично вже ніхто про її не пам'ятає. Так? Ну, виніки конференції, які умовно можна назвати виніки, бо по сутності мети ключові, які ставила гэтая конференція, не були досягнуті. Гэтую конференцію затьмив візит у Вашингтон усіх політичних груп, каптованих вакол Світлани Тихановської. І по сутності так само виніка значного немає і навряд чи буде, бо я ще раз підкреслю, що немагчимо досягнути виніку, не маючи ресурсу і не маючи можливості впливати на ситуацію внутрі Білорусі. Ну, тому такі будуть різні ініціативи робити свої справи, але ці дойде гэта до нейкої системної, грунтовних виніків, ну, мені зараз тяжко сказати, хоча й ні. Хоча й ось те, що ми бачимо сьогодні, інтриги, спроби ніяким чином обвинувати частку Координаційної ради у корупції, у ніяких маніпуляціях, у порушеннях. Ну, це звичайні механізми і метод інтриг, які білоруська опозиція вельми часто використовувала. І Ганна вже пригадала те, що вчора опублікував Балганов. Можете уявити, що це тільки маленьке частка того деструктивного потенціалу, який був у опозиції, і це основна причина, чому сьогодні Лукашенко усяж керує, а ми знову захворіли той хворобою, якою хворіла усі роки опозиція, бо надія білорусів у 2020 році була навіть після того, як процеси і були заморожені, а протести були подавлені, у тим, що нові люди, які прийшли у політику, вони діаметрально супротилегли тим опозиційним силам, які існували у Білорусі до 2020 року. Это были велізарные ожидания, что новая оппозиция, новая квадра людей, не молодых людей, которые пришли в политику, будут совсем иные в моральном смысле, в политическом смысле. Это будут отказные люди, это будут высокоморальные, адукованные люди. А отрималось как раз то, что ты у всех хворобы, которыми хворала оппозиция, очень хутко увайшли у новое середовище, и кризис, с яким мы сутикнулись, это кризис как раз таки отсутности моральной и политической отказности. И покуль не будет этой моральной и политической отказности, покуль будут сидеть у этих структурах люди, которые 30 год занимались интригами у белорусской оппозиции, никакие механизмы, никакие институты не изменят ситуацию, она будет только погоршаться.
Апошнее питание до Ганны, только перед этим невеликая реплика про конференцию Калиновская. Мы как раз и оседали на Радио Свободы, и нам вот ее удельники, Евген Магда в нашем эфире сказал, что, на жаль, выник той, что нам вот ее удельники не смогли домовиться про выниковую резолюцию. Ганна, скажите, класска, вам, вы 30 год на урации у позиции удельничаете, скажите, чему белорусам у Беларуси повинна быть некая цикавость до того, что робить координационная рада, и что, по сутности, сама эта организация может зробить для белорусов в Беларуси?
Для белорусов в Беларуси она может только продвигать их интересы для западных партнеров. То есть все, что она может сделать для белорусов внутри, это брать, показывать, как выглядит процесс, показывать, какие интересы она отстаивает. Например, все, что точно может сделать Конституционный совет, это хотя бы обсуждать проблемы политзаключенных, говорить о них и говорить о важности поддержки их. Да, например, я, пользуюсь своим положением делегата КС, смогла там привлечь нашу инициативу несколько крестных, да, для политзаключенных. Это очень важный источник информирования людей из разных стран про то, что происходит в Беларуси. Да. Каждый как бы пользуется этой возможностью по-своему и по-разному. Я хотела, кстати, сказать, что Павлу Урсову вот, возразить немножко вот в одном части. Я вот, кстати, в теперешних силах мало вижу новых людей. Вот, может, вы как бы замечаете, но я, как бы, на самом деле, в советниках вижу скорее представителей 20-го года, а я их там, ну, не видела. Я скорее вижу представителей как раз-таки старой позиции, да, то есть у нас из новых лиц Светлана Павлович, который, в принципе, тоже, как бы, я бы не отнесла к достаточно молодым людям, к молодым новым политикам. Поэтому я думаю, тут как бы это болезнь, условно, невозможность договориться. Я думаю, это болезнь, на самом деле, и она происходит из-за того, что ты очень долго находишься в борьбе, у тебя не получается, и поэтому ты вместо врага как бы начинаешь грызть соседа, потому что он просто проще до него дотянуться. Мне, например, точно так же удивительно непонятно было и остается в КС несколько таких процессов, когда они вообще запускаются, когда они идут. Зачем тратить время именно на это, когда у нас столько стоит задач, на которые мы еще можем повлиять, и там не хватает рабочих рук. То есть во всех рабочих группах, в которых я участвовала, каждый раз не хватало на самом деле рук, мозгов, чтобы до конца вот додумать, как бы свое время выделить и так далее. И когда происходят невероятные баталии в чатах КС, либо на каких-то площадках, где мы как бы не, позиции не отличаются так кардинально, но мы тратим это время. Мне кажется, это отпугивает людей. Это, в принципе, не работает ни на что, потому что это не выливается в какие-то действия, в какой-то конструктив, потому что это просто межвидовая борьба за стулья. Мне не очень нравится межвидовая борьба за стулья, просто по факту говорения. Мне бы хотелось, чтобы это решалось делами. Но, к сожалению, мы существуем в ситуации, в которой существуем, и с тем инфополем, с которым существуем. И как бы вынуждены играть по его правилам и под него подстраиваться.
Павел, покольки до вас звучали слова, и вы хотите отказать у двух сказок литерально, у нас время мало часу.
Я как раз таки про эту проблему и сказал, что у основных структур опынулись люди, которые как раз таки 30 год интригами и занимались. И то, что отбывается у КС, это перенос как раз таки тех же самых принципов у косках борьбы, которыми оппозиция користалась у всех это 30 год. Просто отказываючи Ганне, я хотел сказать одну речь. Как раз таки задача ставится умовно политическими ворогами, как эти проблемы забыть, как домовляться про то, что в вынику не будет подписаны. Это как раз задача у всех тех структур, якія супрацьстаяць демократичной супольности, парализовать их при допомозе бесконцы болтологии и досягненню неких компромиссов, якія по вынику и так не будут досягнуты.
Дякую великі моїм гостям. Сподіваюся, їх ніхто не обвинуватить у іджизмі. А моїми гостями сьогодні були Ганна Кравченко, створальниця проєкту і керівниця «Двіжбот» і створальниця молодської фракції у Координаційній Раді, так само Павел Усов, доктор політичних наук, керівник Центру політичного аналізу і прогнозу, один з керівників руху «Вольна Білорусь». Дякую за те, що були з нами. Мене звали і зовут далі Дмитрий Гурнєвич. Заставайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.